Псалом 3, первый псалом на шестопсалме, который входит в состав утренний. Первый из надписанных псалмов, 3, потому что псалмы 1 и 2 надписаны не были. Псалом Давида, когда бежал от лица Авессалома, сына своего. Господи, что умножились враги мои, многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет спасения ему в Боге. Глаз мой ко Господу воззвал, и Он отвечает мне от горы святой своей. Я лежал и спал, пробудился, ибо Господь утвердил меня. Не убоюсь от тем народа, окрест наступающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь всех врагов моих. Ланиту, зубы нечестивых Ты сокрушаешь. От Господа спасение на народе Твоем, благословение Твое. Псалом, по-еврейски мизмор, означает песнь. Глагол того же корня имеет значение играть и петь. Например, на десятиструнной псалтире пойте ему. Греческое псалмос – это пение под струнный инструмент. Глагол того же корня имеет значение щипать, брецать, перебирать струны. Бежал от лица Авессалома, сына своего. Восстание на Давида было предсказано пророком, каким? Нафаном. После того, как царь что сделал? Взял жену Урии, а самого Урию велел убить. Что святые отцы толкуют так? Давид бежал от сына, так как нарушил чистоту супружеской верности. И поскольку он внес войну в чужой дом, то из собственного же дома его восстала против него война. И некоторые в стихе этого псалма говорят о крестных страданиях Спасителя. Итак, Господи, что умножились враги мои? Ясно, нужно понимать, у человека есть враги, и у Господа есть враги. Например, Псалом 96. Яхве царствует, огонь пред ним идет и попаляет вокруг врагов его. Господи, что умножились враги мои, многие восстают меня, многие говорят, душе моей нет спасения ему в Боге. Спасение Иешуа. А вот имя Иисус, Йохошуа, что означает? Яхве – спасение. Яхве – спасение. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя и поднимающий голову мою. Щит того же корня, что глагол «ганан» – огораживать. И слово «ган», которое значит «место огражденное», то есть ограда, огород буквально. То есть щит – это ограда от внешней угрозы, от врагов видимых и невидимых. Апостол Павел называет это всеоружие. Всеоружие – это щит от врагов видимых и невидимых. Это очень важный момент. Смотрите. Ты, Господи, щит предо мною, слава моя и поднимающий голову мою. Сложный стих, потому что встречаются несколько важных понятий. Щит говорит о всеоружии, которое употребляется от врагов видимых и невидимых. И дальше очень трудное и капитальное понятие – слава моя. Что такое слава кого-то? Один раз это нужно прочувствовать, и тогда многие места из Священного Писания Ветхого и Нового Завета станут прозрачны. Глагол «кавет» имеет основное значение быть тяжелым, важным, почтенным, обильным, славным. И одна и та же грамматическая формация этого глагола, это очень необычно, но обратите внимание, одна и та же грамматическая формация будет иметь значение «славить» и «славиться». «Славить» и «славиться» – один глагол в одной и той же грамматической формации. А что это значит? «Слава Яхве»? Показывает это выражение, что одно и то же действие божества может быть милостью и карой, смотря по сердцу того, к кто ее воспринимает. Если бы люди вот прочувствовали эту простую истину, они бы не говорили о сковородках в аду. Понимаете? Нет там специальных Божьих слуг, которые кого-то мучают. Да сам человек себя мучает. Потому что действие Божьей милости, от которой не может уйти человек. И заградиться не может. Нет тела, нет органа вранья, нет языка. Одно и то же действие может быть милостью и карой, смотря по сердцу того, кто его воспринимает. Эти два полярные значения сочетаются в глаголе «кавед», от которого происходит «кавод» – слава. В истории исхода сказано: «Бог отягчил сердце фараона», над чем очень потешаются атеисты. Вот и говорит, сам же Господь его отягчил, а еще, значит, его после этого казнит, хотя тот уже не ответствен. Отягчил сердце фараона. Так это можно понимать, как сделал его обильным, почтенным от присутствия своей силы и славы. Однако фараон, даже тот же глагол, отягчил сердце свое. То есть оно стало тяжким, значение упорным, жестким, не обращающимся к добру. То есть я давал, как бы Яхве говорит, я давал почувствовать свою силу и славу фараону. Но поскольку он так решительно их отверг, силу, славу, обилие божественного присутствия, я его столь же решительно и поражу. То есть явление славы Яхве производит диаметрально противоположное действие в человечестве. Бог обогащает человека своим посещением, дает почувствовать славу свою, а для человека это может стать невыносимая тягость. А иногда даже очень легко выносимо и даже очень приятно, когда вдруг человек на глазах солиднеет. Ну, не знаю, я наблюдал такие явления, когда человек после рукоположения, особенно после второго рукоположения, он становится очень важным. Он становится тяжелым, понимаете? Потому что благодать действует разрушительно, если не воспринять ее правильно. Когда пророк Давид говорит: «Ты, Господи, слава моя», представим себе, какие дерзновенные слова, мы проскакиваем мимо на что-то псалме, мы остановимся хотя бы здесь. Ты, Господи, слава моя, это значит, я-то умею, ну, дерзко сказано, да, я-то умею славу твою воспринять и показать, ее, и выразить, и вот спеть. Вот так, как я это делаю. Давид умеет правильно славить Бога. Правильно славить Бога означает умение воспринять славу Божью без того, чтобы самому стать важным, жестоким, тяжелым, солидным. Православие – это практика в общении с Божьей славой. Самое простое, для меня разительное определение по мысли. Что такое православие? Это практика, прежде всего. В общении с Божьей славой. Есть общение. Будут святые отцы. Нет общения, то будет то, что происходит, как Давид это описывает в 11-м псалме, когда богообщение в народе пресеклось, один остался праведник. Такое может быть. Из этого следует, что рядом с теми, кто право славит Бога, неизбежно окажутся прямо рядом с ними вплотную те, кто до крайности ожесточается на Бога и на православных. То есть источник православия и богоборчества один – слава Божья. Перечитайте Евангелие с этой позиции, пытаясь найти эту мысль. Много раз Господь ее будет повторять. Будете гонимы за имя Мое. То есть те, кто воспринимают славу Божью, подвергаются самому тщательному гонению, то тут же самую славу восприняли для того, чтобы против Бога бороться, стали жесткими и даже жестокими. То есть источник православия и богоборчества один, слава Божья. Вот такой четвертый стих. «Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, слава, сказано. Хотел бы я, чтобы мы так могли сказать о себе, что ты, Господи, слава моя, и ты, поднимающий голову мою, поднимающий голову мою. Что имеется в виду? В жизни праотца Авраама был эпизод, это может быть один из центральных, а может быть и центральный эпизод в его жизни, когда он смутился, что не имеет наследника. Аврааму явился Господь, и тогда сказал Аврааму: «Я щит для тебя». Авраам внутренне как бы согласился, он говорит: «Я знаю, что ты защитишь меня от врагов видимых и невидимых, но наследника-то нет. Щит есть, а внутри смущение бушует у человека. Нет наследника». Тогда Господь особым образом показывает Аврааму его потомство. Вот, кто мне скажет, вот что сделал Господь? Потому что вот внутренний человек смущен, что нет наследника. А Господь сейчас покажет ему потомство его. Да, он вывел его и сказал: «Подними голову, воззри к небесам». Так вот, когда Авраам начинал говорить с Богом, возможно, поникло лицо Авраама, и Господь восставил его душевные силы, поднял лицо Авраама к небу. И в истории Каина так было именно. Поникло лицо Каина. И Господь спросил: «Почему? И в чем ошибка Каина?» Он сказал. И что ему нужно сделать? Каин не сделал. А Авраам поднял голову к небесам и сказал ему Господь: «Так будет семя твое». То есть Господь так показал Аврааму небеса. Не толиким, не многим по количеству звезд, а так показал, что Авраам увидел и свод небес, и свет звезды, и цвет звезд, и яркость, и место каждой звезды, и множество их, и совокупность их, и медленное их стройное течение. Авраам видел звезды, но смотрел не на звезды. Авраам увидел образ в звездах, он увидел икону своего потомства, которое совокупно называется церковь. Совершенно верно. То есть так ему Господь сказал о наследнике: «Я щит для тебя, знаю, но наследника-то нет». Хорошо. Ты по-земному смущен, мысли твои земном, твое лицо опустилось к земле. В этот момент человек уязвим от дьявола, как Каин. Господь поднимает его лицо к небу. Но Авраам был такой человек, что он в этом во всем все разглядел и все это увидел, как икону Церкви Божией. И дальше было потрясающе. А что было сразу после того, как вот Авраам это сделал? Этот потрясающий момент. То есть, когда Авраам был неверующий Богу, ну, мы вообще такого не знаем из его жизни. Как Господь к нему обратился, так он стал верующим. Но вот здесь, в этот момент, и поверил Авраам Богу, и он вменил ему это в праведность. Давид говорит: «Ты, Господи, поднимающий главу мою», это значит, что он познал, как Господь поднимает лицо человека к небу. То есть Давид говорит, что он, Давид, праведник, который имеет веру Авраамову. Ты, Господи, поднимающий голову. Так в Боге Давид, а его устами Бога человек, имеет щит. Это от врагов видимых и невидимых, это все оружие. Он знает славу Яхве как славу свою. К Давиду это имеет отношение то, что Давид умеет право славить Бога и ко Христу, потому что Христос вступил в свою славу в какой-то момент своей жизни. Помните, да? Именно в момент смерти. И имеет веру Авраамову. Вот значение стиха. «Ты, Господи, щит предо мною, слава моя и поднимающий главу мою». То, что необходимо христианину. три вещи. Все оружие, облекитесь, говорит апостол. Православие, практика в общении с Божьей славой. И вера, которая поможет нам стать чадами Авраама. Глас мой, как Господу воззвал, и Он отвечает мне от горы святой своей. В еврейском языке четко глагол стоит, отвечает, отзывается, а на греческий постоянно переводили, в славянский так вошло, услышал. Это отчасти верно. Что Господь услышал, на то Он и отозвался. Какие-то вещи Он не хочет слышать. Всевидящий не видит, всезнающий не знает. Вот так Господь обращается с праведными, с грешными. Если Господь услышал, то и ответил. Но здесь важен как раз момент, что Он отозвался. В первой книге Царств сказано, на обращение человека Бог отвечает через пророков и во сне. Вот как слышит, отзывается Бог, пишет пророк Исаия. Это опытное знание того, как отвечает Бог. «И будет в день тот, я отзовусь, – говорит Яхве, – отзовусь небесам, и небеса отзовутся земле, и земля отзовется зерну, вину и елею». Вот как зерно, лоза, олива, посаженные в землю, требуют от земли, как земля нуждается в небе, а небеса в Боге, вот так праведник молится Богу. Вот молитва, вот ее сила, соединяющая зернышко, небо, небеса и Господа самого. Это вот значит, глас мой как Господу воззвал, если услышал Бог, то отозвался, а на что Бог отозвался, то живет и цветет и плодоносит. Вот такова есть молитва. Еще раз. Глас мой ко Господу воззвал, и Он отвечает мне от горы святой своей. Я лежал и спал, пробудился, ибо Господь утвердил меня. Что такое лежал и спал? Одна из главных трудностей для истолкования псалмов – понять, от чьего лица делается высказывание. Вот вся тонкость в этом. И часто тот факт, что псалмы по-разному толкуют, имеет основание в том, от чьего лица мы понимаем, что сделано высказывание. «Я лежал и спал». Для человека это время бессилия, безволия, беззащитности, уныния. А для Христа почил и спал – это когда Он почил и спал. Ну, в аду, в Шеоле, совершенно верно. Я лежал и спал, пробудился, ибо Господь утвердил меня. Для Христа пробудился имеет только один смысл – воскрес. Дело в том, что пробудился – есть качество духовной жизни. Вот человек живет, 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 ну, мы… Те люди, которые во взрослом возрасте, так через события какие-то приходили к вере, они это сразу понимают, о чем речь. Вот жил человек, потом раз, что такое? Вот оказывается, как все оказывается не так, и как все оказывается в чем-то очень просто, и пронзительно просто. Пробудился человек. Давид знает, что такое высшее пробуждение души. Об этом отдельно будем говорить. Это общение с тем, что называется природа Божья. Вот человек может стать причастником божественного естества, говорит апостол Петр. И задал он тем самым сквозную тему для богословия. Как тварь может быть причастна природе Творца? Вот восточное богословие хорошо потрудилось над этой темой. Это учение о нетварных энергиях. На Западе это ничего нет. Потому что ну, такая высота приобщения к божеству на Востоке мыслится. Почему? А потому что мы наследуем дух Давида. Его пробуждение души. Я вправде узрю лицо твое, когда пробужусь, да насыщусь природой твоей. Я лежал и спал, пробудился, ибо Господь утвердил меня. Утвердил от глагола еврейского, который обозначает духовное утверждение, но особого рода. Вот как вот духовно утвердить человека, а это его благословить. Вот тот, кто имеет власть от Бога благословить, он благословляет, это же не просто слова произносит, а он передает мощную силу, которая потом пойдет через этого человека, если он будет достоин. Вот так и сказано. Исаак зерном и вином утвердил Иакова. То есть Иаков будет иметь зерно и вино. Об этом скажем позже. Почему зерно и вино? И Давид молит в Псалме 50-м: «Духом ревностным утверди меня, и заповеди Божьи», Псалом 110-й, «утверждены впредь навеки, для воскресения Христа из мертвых и для пробуждения души человека богообщению необходимо было это одно». Так, для того, чтобы воскресить Христа из мертвых и чтобы пробудить человека к новой жизни, чтобы он из душевного стал духовным, необходимо одно и то же в сущности действие, чтобы Господь утвердил. Молящийся должен знать, о чем он в сущности молит. Ну, он молит, например, чтобы ребенок не болел. Он молит, чтобы благодарить Бога, что поездка хорошая была, чтобы дети на работу устроились. Это важные вещи все. Это наши прям потребности наши, мы их высказываем. А в сущности, что мы просим? Мы просим о силе Божьей, которая воскресает из мертво спящих. И она может проявить себя в том, что дети будут здоровы. Вот. То, что у нас все будет благополучно. То, что путешествие наше будет правильным и так далее. Как бы ни различался предмет молитвы, внутри будет вот это. Та сила, которая воскресает из мертво спящих. А душу человека пробуждает. Не убоюсь от тем народа, окрест наступающих на меня. Вот тем, значит, вот десятков тысяч, ну, это несчислимое множество. Не убоюсь. Что это значит? Почему так важно это? Не убоюсь от тем народа, окрест наступающих на меня. Одиночество праведника. Одна из главных тем псалтирии. Не убоюсь. В жизни человека бывают моменты, когда мнится, что зло универсально и обступило человека со всех сторон. Вот это очень важно знать, что зло не универсально. Вот куда бы ни посмотрел, ну везде зло. Ну вот сейчас, вот чем ближе история к своему величественному завершению, вот, такие вот моменты, когда ну куда ни посмотришь, ну кругом просто зло. Вот очень важно знать. И Давид был, как бы сказать, мастер того, чтобы не унывать в этом состоянии. Это был очень бодрый человек воинского духа. Он говорит: вот не убоюсь. Вот что важно. Начну размышлять, умники найдутся. Они меня убедят как раз, что и то плохо, и то плохо, и то плохо. А духовный человек не так говорит. А тем народа, десятков тысяч, которые будут вокруг меня, что я буду с ними делать? Воевать буду? Или убеждать их в чем-то, или слушать их буду в чем-то. Нет, не убоюсь. Вот очень важное качество. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь всех врагов моих. Ланиту, зубы нечестивых Ты сокрушаешь. Поражаешь ланиту, удар по щеке имел оскорбительное значение, был символическим, это был знак унижения и презрения, образ, перешедший в новозаветную проповедь: «Дать бьющему тебя ланиту свою». Это плач Иеремии. Так вот, смотрите, что сказано. «Ты поражаешь всех врагов моих ланиту». Враги пророка и враги Христа потерпят поражение от кого? Кто сделает вот это? Господь только. Знаете, в чем дело? Вот какая уверенность Давида, что с ним Господь. Ты сделаешь это. ты сделаешь унижение, соответствующее их статусу и их действиям. Зубы нечестивых ты сокрушаешь. То есть удар по щеке врагам пророка и врагам Христа такой силы, что сокрушает зубы. То есть можно представить, что это не просто прикосновение, это удар достаточным импульсом. Сокрушаются зубы тех нечестивых, кто что делал своими зубами? Жевал, кусал или что? Скрежетал. Совершенно. Что такое скрежетал зубами? А это непроизвольное проявление специфической злобы, когда праведника ненавидят за праведность. Важная тема. В чем источник ненависти к праведным? Только их праведность. Больше ничего. Что источник ненависти? Только любовь. Больше ничего. Вот. Неукротимая злоба, скрежетание зубов. Так сидящие в Синедрионе слушали речь Стефана, первомученика, помните? И сказано, рвались сердцами своими и скрежетали зубами на него. Или в псалме, умышляет нечестивый на праведника и скрежещет на него зубами своими. Как это бывает? Объяснил отчетливо апостол Иоанн, когда говорит о Каине. Каин был от лукавого и заклал, не убил, помните, заклал брата своего. И за что заклал его? Потрясающий ответ. Потому что. Потому что не за что, а потому что. Дела его были лукавы, Каина, а дела брата его правильны. Источник злобы нечестивых есть праведность как таковая, постольку скрежетание зубов становится символическим обозначением адских мук. Тьма внешняя, там будет плач и скрежет зубов. Восстань, Господи! Слово «встань» имеет значение воскресать. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь всех врагов моих, ланиту, зубы нечестивых Ты сокрушаешь. Девятый, последний стих. От Господа спасение на народе Твоем, благословение Твое. На народе Твоем благословение Твое. Что имеется в виду? В мировой истории церковь принимала различные формы общности. Было три формы церковной общности. Вы сейчас обязаны сходу их назвать, как хотите. Первая форма церковной общности – что? Семья. Вторая – этнос – народ, а третья – Вселенская Церковь. Так вот, слова псалма относятся и к одному из народов до Христа. На народе Твое благословение Твое, конечно, на народе Израиля. На народе Твое благословение Твое относится к Церкви Христовой. Что такое благословение? От того же корня происходит существительное, и об этом нельзя догадаться, если не посмотреть словарь. Еврейский. Благословение того же корня, что существительное колено. Придите, преклоним колени пред лицом Яхве, Создателя нашего. Когда пророк Илия молился, он положил лицо свое между коленями своими. Так в языке еврейском непосредственно выражается мысль, а в других языках не выражается. Но каждый язык таков, что он что-то несет от первичной мудрости. Выражается мысль, что колено преклонения человека в молитве и благословение от Бога непосредственно связаны. Человек колено преклоненно молится, и Господь его благословляет. И все это одно и то же, если читать по-еврейски. То есть от Господа спасать, от народа молиться и нести благословение. Взаимность Бога и человека. Сквозная тема псалмов. Магистральная тема псалмов. Я удивлялся, сколько различных способов Давид находит, чтобы передать вот эту свою мысль, что общение Бога и человека и самое главное в религии. Вот. Оно должно быть взаимным от человека и от Бога к человеку. Если человек молится, то он уже помилован. Если он правильно встал на колени, то он уже благословлен. Итак, псалом еще раз прочитаю. Ноги его знают наизусть, он в церкви звучит постоянно. Псалом Давида, когда бежал от лица Авессалома, сына своего. Господи, что умножились враги мои, многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет спасения ему в Боге, но ты, Господи, щит предо мною, слава моя и поднимающий голову мою. Глас мой ко Господу воззвал, и он отвечает мне от горы святой своей. Я лежал и спал, пробудился, ибо Господь утвердил меня. Не убоюсь от тем народа, окрест наступающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь всех врагов моих. Ланиту, зубы нечестивых ты сокрушаешь. От Господа спасение на народе твоем, благословение твое. Вот третий псалом. Теперь записка. Как называется ваш курс? Это первый вопрос. И в этой же записке я кратко прочитаю. Невозможно запомнить то обилие понятий, которые вы преподали нам в прошлый раз. Значит, отвечаю. Курс называется, если желаете название, пожалуйста, так будет книжка названа. Псалмы. Библейское мировоззрение. И, соответственно, вот этой главной теме, которую мы берем в псалмах, и ответ на ваш вопрос. Невозможно запомнить все термины. А не пытайтесь. И легче будет запомнить. За редкими исключениями. Когда я буду говорить вам, давайте палец буду поднимать. Это надо запомнить. Какие-то вещи все-таки надо запоминать. Запоминать не надо. Почему? Потому что, чтобы войти в мировоззрение, в нем надо немножко пожить. Вот вы приходите раз в неделю, собрались, и высший для меня плод моих трудов, что вы какое-то время поживете внутри этого мира. И скажу вам, что пройдет немного времени, при условии вашего усердного труда, и вы будете находить прямую связь псалмов с современным миром. Псалмы – это более современное чтение, чем любая политинформация. Они позволяют, библейское мировоззрение, а псалмы заточены на это, они позволяют видеть современность через богословские категории. Поэтому запоминать специально ничего не нужно. Нужно пожить внутри этого мира, который называется библейское мировоззрение. А когда у вас возникнет связь с современностью, то значительно проще будет и запоминать то, что говорится. Так, можно ли молиться по русскому вашему переводу? Ни в коем случае. Надо все-таки различать, что есть молитва и что есть богословие. Кто-то из святых отцов, по-моему, или кто-то из очень опытных священников говорил, когда служишь, он говорил это клирикам, не богословствуй. Поэтому отдельная работа углубления мыслью и совершенно другая сфера, область молитвы, и церковно-славянский текст в этом смысле незаменим. Записка с прошлого раза. Я надеюсь, что я отвечал сегодня на этот вопрос, но это просто вскрик души. Как? Любовь – источник ненависти? Да, праведность есть источник ненависти к праведным. И искренняя любовь есть, будет источник ненависти к вам. Вот. Причем вот автору этой записки, я могу сказать, вы подождите немного, вы убедитесь, что это так. Иначе быть не может. Когда будете слушать блаженство, а в церкви поют на литургии каждый раз, внимательно послушайте, что там сказано. То есть на себе познаете, что любовь есть источник ненависти. За что его распяли, собственно, что он плохого кому сделал. Вы говорите, солидные, тяжелые, а они, как мекина и пыль. Ну, во-первых, не я говорю, я только произношу слова псалма, которые поясняю. Мы так видим их, что они тяжелые и солидные. И они всячески хотят нас убедить, что они очень основательны. Пусть тяжеловато немножко, но ведь и в этом, понимаете, есть какая-то правильность. Ну, человек не должен же метаться туда-сюда. Солидность должна быть? Должна. Как называется грех, когда в человеке нет нужной солидности? Отсутствие степенности. Вот. Но грешники, они хотят вот такие, причем грешники очень, как бы сказать, далеко зашедшие. Они хотят казаться солидными, тяжеловесными. Но на самом деле, говорит Священное Писание, они мекина. Это они хотят так казаться, а они как мекина. Вот меня спрашивают иногда, вот там в церкви какие-то нестроения, на богослужении что-то не то. Ну как вот я пойду, как? А вот священник, грешный человек. Часто, почему-то мне задают этот вопрос. Вот, и я говорю, ну давайте проведем простой опыт. Вот перед вами окно. Стекло в окне. Вот что вы видите в окно? Деревья, улицу, дома, облака. А теперь давайте переместим фокус на само стекло. И что вы увидите на стекле? Узелки, подтеки, грязь, следы бензина, знаете, такие радужные разводы. Вот это вы все увидите. Поэтому человек хочет себя представить вот чем-то таким. Но стоит изменить фокус зрения. Вот что делает Писание? Оно меняет наш взгляд на мир. Для этого, конечно, нужно сообщать человеку понятия. Ему нужно сообщать категории. Но прежде всего нужно изменить его способ видеть вещи. И Писание говорит, не смотрите на грешников, что они солидные, а смотрите на них, как на пыль. Егоже возметает ветер от лица земли, как мекина они, которую развеивает дух или ветер. Так, вот в Псалме 3 есть слова, что ся умножиша стужающими. Ну, это ясно, что человек часто бывает на службе. Вот он просто наизусть знает. Это, кстати, какой стих сейчас? Это стих 2. Господи, что ся умножиша стужающими. Мнози восстают на ней дальше. А вы перевели «враги». Ну, во-первых, мы переводим все-таки с еврейского языка. То, что я читаю, перевод с еврейского языка. В сопоставлении с греческим и церковно-славянским это надо книгу читать. Это невозможно передать так. Дело в том, что еврейское слово «цар» имеет значение «тесный» или «теснота» и «враг». Вот такой язык, знаете, что вот такое слово есть, цар, оно имеет значение тесный, значение враг. И вот 70 толковников перевели именно теснящие, угнетающие меня, то есть умножились враги мои, но можно перевести умножились утесняющие меня. Возносяй главу мою, да, возносяй главу мою, а здесь поднимающее лицо. Так в иудаизме, ты, Господи, поднимающий голову мою, понимают, ты даруешь мне гордость. Сейчас я вам расскажу, что было с Авраамом, что значит поднять лицо, веры и так далее. Вот эта вот вся симфония значений, внутри которого вот это вот движение человека, что он поднимает лицо. В иудаизме смысл, что ты даруешь мне гордость. В последнем переводе Российское библейское общество издало книжку, называется Библия. Вот. Это саморазоблачение просто. Либеральной филологии. Вот они уже до конца договорились. Все. Я специальная статья у меня будет, я вам порекомендую ее почитать, в интернете выложу. Вот я случаев 20 привел из псалмов именно. Что они там творят, эти переводчики. Ну, в РБО ты даешь мне голову гордо поднять. Поднимающие лицо не поняли и 70 толковников, возносящие главу мою, то есть поднимающие голову как победителя. Без гордыни, конечно, но как победителя. А вот поднимающие лицо, этого нет.